Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. 180 ученых из 6 стран и почти 200 докладов. На минувшей неделе в университете проходила уже 5-я международная конференция «Новгородика». Малая академия государственного управления начала прием документов. Она была создана минувшим летом. Первый набор составит 50 слушателей. В этом году в школы и детские сады Великого Новгорода пришли 53 молодых специалиста. Выпускница НовГУ Екатерина Ефимова выбрала работу с самыми маленькими воспитанниками детского сада «Буратино». А первокурсники только приступили к овладению будущей профессией. Два друга из старой Руссы не только учились в одном классе, но и сидели за одной партой, а вот в институты поступили разные. И беженцы в Европе, а у нас кризис, санкции и оглушительная, это цитата, победа правящей партии. Рубрика о русском языке рассматривает языковую картину сентября. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет», и в начале выпуска о самом заметном событии последних дней – 5-я международная конференция «Новгородика-2015», которая прошла в Гуманитарном институте НовГУ на минувшей неделе, собрала 180 ученых из 6 стран. На конференции прозвучало почти 200 докладов, которые в основном были посвящены Новгороду и истории новгородской земли. Хотя участвовали в этом научном форуме не только историки, но и философы, филологи, музееведы. Екатерина Вал продолжит.
В этом году международная конференция «Новгородика-2015» называется «От правды русской к российскому конституционализму» и посвящена тысячелетнему юбилею русской правды, 150-летию Новгородского музея и году литературы в России. На конференцию приехали историки, философы, филологи, культурологи из Великого Новгорода и более чем 30 городов России, а также Белоруссии, Украины, Финляндии, Латвии и США. Все доклады, а их было почти 200, посвящены Новгороду и истории новгородской земли, отметила директор Гуманитарного института Елена Торопова.
Основная идея – объединить всех исследователей, кто занимается историей Новгорода и новгородской земли. Традиционно может быть показаться, что это только историки, но мы понимаем, что это не так. 5-я конференция это показывает, что темы, связанные с новгородикой, они привлекают ученых разных направлений, разных специальностей. И историков, и философов, и правоведов. И нам есть о чем поговорить, есть о чем подискутировать, появляются ответы на те вопросы, которые давно уже стояли, ну и ставятся новые задачи, которые нужно решать.
В этом году среди организаторов конференции и Новгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации Ассоциация юристов России. «Русская правда» – это будущий уголовный и гражданский кодексы, обратил внимание председатель Новгородского отделения и депутат Государственной думы от Новгородской области Сергей Фабричный.
В следующем году будем отмечать 1000 лет появлению этого акта. И если посмотрим на содержание «Правды русской», в определенной степени это некая предтеча и современного гражданского, и уголовного законодательства. Можно совершенно спокойно об этом говорить. Кроме того, тема конференции шире, чем просто «Правда русская». На конференции будут рассматриваться вопросы истории культуры, истории права, истории Великого Новгорода. Тот диапазон, который взяли для себя организаторы, он вбирает в себя огромное количество ярких событий вообще, самых разных сторон жизни нашей страны. Почему, мне кажется, такой большой отклик среди ученых нашло предложение со стороны Новгородского университета приехать сюда, в Великий Новгород? Да, конечно, в определенной степени мы показываем, что «Правда русская» – это акт, который связан с Великим Новгородом, и в то же время пытаемся показать и продемонстрировать, что это некое, если хотите, такое вот интегрирующее решение вот тех лет, которое проложило дорогу в определенной степени последующим нормативным актам, связало территории вот Руси, Новгород, Киев, и так далее, в некое единое целое. Потому что любой нормативный акт, он ведь действует у нас еще и в пространстве, не только по кругу лиц, но и в пространстве. И правда русская, она имела распространение не только на территории Великого Новгорода, но и на территории других регионов. Поэтому здесь можем совершенно спокойно утверждать, что роль права еще заключается, знаете, в некоем таком интегрирующем начале. С моей точки зрения, вот сегодняшняя конференция – такой хороший пример соединения государственного, общественного начала и частной инициативы. Вот здесь же Российская академия наук, Новгородская метрополия. Мы просто все показываем проведением этой конференции свое небезразличие к нашей истории, потому что, по большому счету, иногда не нужно изобретать что-то новое. Нам кажется, что мы открываем некие новые горизонты, и какие-то проблески определенные появляются. Вот оказывается, эврика. Многое придумано уже и сделано для нас. Нужно просто об этом помнить, и нужно пропагандировать то, что было сделано людьми, которые работали на территории российского государства, и быть в определенной степени продолжателями тех идей, которые уже были заложены много-много веков назад.
Во время 5-й международной конференции «Новгородика-2015» работали 7 секций: «История и археология», «Правоведение», «Державин в жизни и творчестве» и другие. В нашей стране недостаточно внимания уделено значимости Новгорода в истории страны и мира, заявил старший научный сотрудник Института российской истории Павел Лукин. Поэтому такие встречи очень важны и для ученых, и для студентов.
Недостаточное внимание вообще и в нашей стране, и в нашей науке уделяется роли Новгорода, и вы как-то сами должны себя, что ли, выражаясь современным языком, больше пиарить, потому что я, как человек, который занимается историей Средневековой Руси и, прежде всего, Новгородом, должен сказать, что по объему источников, по всем возможностям, которые представляет Новгород, его нельзя сравнить ни с каким древнерусским городом, ни с теми, которые находятся в том числе с Москвой даже в какой-то степени, ни даже с теми, которые не находятся сейчас в границах Российской Федерации, с Киевом. То есть такова ситуация вот источниковеческая по истории Древней Руси, Средневековой Руси, что Новгород представляет собой живой архив, живую лабораторию по истории Древней Руси. Поэтому, конечно, это чрезвычайно важно, чтобы проводилось как можно больше конференций, чтобы о них знали. И в этом смысле то дело, которое делают организаторы конференции «Новгородика», это имеет далеко не только вот локальное значение, но и общероссийское, и, может быть, даже международное, потому что история Древнего Новгорода – это отнюдь не тема даже только внутрироссийская, это чрезвычайно, это огромный интерес у всех медиевистов, у всех специалистов по средним векам.
По итогам конференции будут изданы сборники научных статей, содержание которых отразит широкий спектр интересов к разным периодам и областям новгородской истории.
Неделю назад начался прием документов в Малую академию государственного управления. Она была создана минувшим летом на базе Новгородского университета при поддержке областного правительства, главного федерального инспектора и совета ректоров вузов Новгородской области. Первыми слушателями академии станут студенты институтов НВГУ не младше третьего курса. Набор составит 50 человек. Обучение бесплатное. Оно будет проходить в форме открытых лекций руководителей органов власти, государственных и муниципальных служащих, депутатов, общественных и политических деятелей, директоров предприятий в сфере управленческой деятельности. О том, кому будет отдаваться преимущество при приеме, что этим студентам предстоит, руководитель академии Владимир Шульцев.
Идея достаточно новая. Очень много предстоит сделать и по документам, очень много предстоит наладить связи с органами власти. Предполагается, что последние полгода это будет чисто практика уже на местах, где попытаются они внедрять свои уже проекты, потому что одним из основных условий принятия в академию это то, что уже у них существуют какие-то или проекты, или идеи по развитию там социального направления в Новгородской области или иных общественно значимых направлений. И с этими идеями в последние полгода они будут работать, практиковаться непосредственно в органах, где они планируют работать. We'll be right back.
В этом году в школы и детские сады Великого Новгорода пришли 53 молодых специалиста. Выпускница Новгородского университета Екатерина Ефимова выбрала работу с самыми маленькими. Уже месяц девушка занимается с воспитанниками детского сада номер 87 «Буратино». Первыми впечатлениями от знакомства с юными новгородцами и профессиональными планами педагог-психолог поделилась с нашим корреспондентом Ольгой Осиповой.
Я только что закончила университет, получила диплом в июле и приступила к работе сразу же. Проходили практику, но в детском саду никогда не была, впервые пришла только на работу. Практику мы проходили в детском доме, в школах, в центре подросток, в таких учреждениях.
Работать оказалось сложнее на деле-то?
Ну, вы знаете, это смешанные чувства. С одной стороны, сначала было сложно, пока я еще не понимала все специфики работы, а с другой стороны, это очень интересно, и коллектив новый, и много детей, и разный возраст детей.
А что входит в ваши служебные обязанности?
Ну, сейчас я занимаюсь адаптацией детей, потому что в сад пришли новые дети, и помогаю воспитателям адаптировать деток. А вообще, в принципе, ну, мои обязанности – это сохранение эмоционального благополучия детей в детском саду, это диагностика ребенка по запросу, либо выявление каких-то проблем, которые могут быть у ребенка, и коррекция проблем.
Ну и как детишки вот под вашим руководством привыкают к новым условиям, к коллективу, к воспитателям?
Ну, первый самый приход детей у нас был 3 августа, и вот уже практически месяц дети отходили, и уже полегче, адаптируются понемножечку. Конечно, это процесс долгий, не так все быстро, как хотелось бы, но уже и к воспитателям дети привыкают, и ко мне привыкают, к обстановке, и ведут себя уже проще. На контакт дети идут легко, большинство из них открыты, с удовольствием знакомятся и со взрослыми, и со сверстниками, и вливаются в среду.
А ваши какие советы, рекомендации, может быть, родителям, которые еще только собираются отправить ребенка в детский сад? Вот как ему легче перенести вот этот период, когда нужно с утра вставать, куда-то идти обязательно, ждать, пока тебя мама заберет?
Но для того, чтобы подготовить ребенка к садику, необходимо начинать заранее подготовить ребенка к режиму, то есть соблюдать режим дня дома такой же, какой будет в саду, в который вы собираетесь идти, чтобы ребенку было проще вставать в одно и то же время, ложиться спать в одно и то же время. Необходимо приучить ребенка к горшку, научить навыкам самообслуживания, чтобы ребенок мог самостоятельно покушать, мог хотя бы что-то одеть сам, снять себя сам, чтобы он не чувствовал дискомфорта и чувствовал себя в безопасности. И с позитивным настроем рассказывать ребенку, что такое садик, какие там детки, какие там игрушки, чтобы ребенок с радостью, с удовольствием начал посещать детский сад.
Были у вас какие-то детишки, которые, может быть, со слезами приходили, а потом удалось их переубедить?
Да, дети есть очень разные. Разная привязанность к родителям эмоциональная, разный уровень навыков самообслуживания у детей. Приходят некоторые со слезами, потом начинают вливаться, втягиваться, и сейчас уже замечательно ходят, без этих слез, маме машут ручкой, до свидания, и занимаются в саду своими делами. А есть детки, которые прям с первых дней спокойно, без этих слез, хорошо адаптировались, попрощались с мамами и занимаются своими делами в группе.
Детский коллектив, как они вливаются? Достаточно свободно? Дети так открыто общаются обычно друг с другом?
Да, дети общаются свободно, делятся игрушками друг с другом. Если начинаются какие-то у них конфликты небольшие между собой, они легко разрешаемы, потому что дети внимательно слушают, прислушиваются к советам взрослых. И если их попросить о чем-то, они, как правило, это выполняют.
Выбрали такую профессию педагог-психолог. Изначально думали, что будете вот работать как раз с детьми?
Да, я всегда хотела работать с детьми, но у меня стоял вопрос, какого возраста эти дети будут. И остановилась все-таки на детях раннего возраста. Только закладывается в них все, это наше будущее, и хочется смотреть, как они растут, развиваются и учиться и для собственного опыта, когда я стану мамой, и для того, чтобы был профессиональный карьерный рост. У меня как-то это очень давно все началось, с 10 класса я стала волонтером Красного Креста, и как-то мне всегда нравилось общаться с детьми и с подростками, и я всегда старалась найти с ними контакты. В последующем, когда встал уже вопрос о выборе профессии, я даже не задумывалась и пошла учиться на социального педагога и психолога.
Но вот это только в последнее время у нас такая профессия, да, специальность, да, появилась. А раньше-то дети как-то без этого, без всего ходили в сад. Необходима вот ваша работа? Сами чувствуете?
Да, я считаю, что это необходимо. Раньше не было такого образования, но проходили курсы все-таки педагоги для того, чтобы с детьми работать. И помощь родителям необходима. Где-то подсказать. Если конфликты у родителя с воспитателем возникают, необходимо вмешательство третьих лиц. И, как правило, психолог помогает разрешить такие ситуации. И для того, чтобы дети успешно адаптировались и успешно развивались в саду, я думаю, что такой специалист необходим. Мы в помощь воспитателям.
Сейчас вот многие молодые педагоги не то чтобы в сад, и в школу-то иногда думают идти, не идти, зарплата, может быть, будет не очень. А вы пошли в детский сад, там, говорят, и еще меньше уровень зарплат.
Ну, вы знаете, образование – это такая сфера, где при желании заработать можно. Вот система стимулирующих баллов, и за разные критерии, за разные параметры специалист получает определенное количество баллов. Поэтому при желании, если не сидеть на месте, если стараться, по этим всем критериям можно неплохо заработать, я считаю, для начинающего специалиста особенно. Главное – стараться и развиваться.
Вас ваша зарплата устраивает как молодого специалиста?
Да, меня моя зарплата устраивает. В районе 18 тысяч. Вот опять же, это система баллов. Сколько баллов заработаешь, столько и получишь. Это один момент. Второй момент – это с опытом работы увеличивается стаж, за который дополнительно платят. Можно получить категории, за которые тоже дополнительно платят. Поэтому перспективы есть.
Ну что же, я желаю вам удачи. И, наверное, у вас есть уже какие-то планы вот на этот Новый год. Да? Может быть, какие-то проекты хотите интересные реализовать с детьми. Чем будете заниматься?
Спасибо за пожелание. Заниматься я хочу арт-терапией попробовать вести с маленькими детками, посмотреть, как у них это будет получаться, так как у меня еще нет такого опыта работы практического. И, возможно, открыть какие-то курсы свои. Я об этом еще думаю. Это у меня еще как бы только в планах. Но хотелось бы заниматься с детьми отдельно, как дополнительным образованием.
Арт-терапия – это с помощью рисунка?
Да, это рисунок. Это выражение своих эмоций на бумаге, через краску. Мы смотрим на цветовую составляющую, да, какие цвета выбирает ребенок. Мы смотрим на, если детки уже постарше, да, именно про них, если говорить. Это толщина линий, это расположение рисунка на листе, снизу, оно сверху, в углу и так далее. И преобладание цвета. Если преобладают темные цвета, как правило, это у ребенка может быть какой-то стресс или какие-то негативные эмоции, либо может быть плохое настроение именно в этот день. Если преобладают яркие цвета, светлые цвета, значит эмоциональный фон ребенка в порядке. Формы его рисунков и так далее. Это помогает расслабиться. Для взрослых это тоже очень полезно. Снять эмоциональное напряжение и провести время с пользой и с удовольствием.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Первокурсники Новгородского университета еще только приступают к овладению будущей профессией. Два друга и старые руссы не только учились в одном классе, но и сидели за одной партой, а вот в институты поступили разные. Получилось, может быть, не совсем то, о чем мечталось, но все-таки близко к этому. Сегодня мы знакомимся с ними.
Я Акберу Григорий Маратович, поступил на фармацевта.
Захаренко Глеб Андреевич, гуманитарный институт, исторический факультет.
Откуда вы?
Старорусы.
Из города Старорус.
Так, то есть оба рушане,
да.
Правильно я называю? Рушане?
Друзья, да.
Из одной школы?
Из одной школы.
Из одной парты сидели.
А чего ж тогда на разные специальности?
Ну, как душа у всех по-разному лежит. У него гуманитарный. Я хотел стать медиком.
Вы хотели медиком стать. Почему?
Ну, у меня, не знаю, с детства, как-то с 5 лет я... Я хотел стать, ну, хирургом, но по баллам не получилось, пошел на фармацевта.
То есть вы подавали на фармацевтику, на лечебное дело, еще куда-то?
Ну, я только вот в Новгород подал, на 2 факультета, и все. В Питер я особо не хотел ехать.
Почему?
Ну, не знаю, там больше денег нужно, все-таки город больше.
Людям из маленького города тяжелее находиться в большом. Для нас Новгород-то гигантский, по сути говоря.
Ну, скоро он станет для вас не гигантским. А почему исторический факультет?
Ну, вообще, я без разницы. Главное, чтобы были гуманитарные науки, потому что у меня особая тяга именно к русскому языку, к культуре нашего народа, к культуре нашей страны, можно так сказать. Поэтому у меня выбор пал или на исторический, или на лингвистику, ну, или на филологию. То есть...
Везде и подавали.
Везде подавал, попал только на исторический, на лингвистику не хватило баллов, на филологию не прошел.
Ну что вы, первый раз я такое слышу, чтобы на филологию молодой человек не проходил.
Ну, вся проблема в том, что там было слишком много людей с высоким, так сказать, развитием интеллекта. То есть, несмотря на то, что творческий экзамен набрал очень много баллов, мне просто не хватило за ЕГЭ. Потому что ЕГЭ неожиданно было сложным для меня. Тоже обществознание неприятно. Но я рад, что поступил на исторический, это тоже гуманитарные науки. Это тоже меня радует. И мне приятно находиться именно вот в Новгу. В другие университеты я не хотел поступать, бессмысленно. Я не переношу большие города, а Новгород идеален для меня. Я слышал, здесь хорошо преподают науки.
Вы знаете, на самом деле, вы, может, просто не пробовали большой город? Может быть, он вам совсем не противопоказан?
Ну, не знаю, попозже попробую, когда уже отучусь, закончу. Если получится, конечно, поступлю в магистратуру, а дальше вот посмотрим. Если получится, пойду в большой город. Если нет, останусь в Новгороде. Как жизнь ляжет, так сказать.
Скажите, а если получится, будете переходить на лингвистику, например, или еще?
Я боюсь, что быстрее всего нет, потому что за год у меня все-таки будет высокая нагрузка на историю, поэтому мои знания в области лингвистики могут заметно уменьшиться. Если я перейду на второй курс, могу спокойно просто из него вылететь. Но если я поступил, лучше там учиться, если что, вторым высшим образованием возьму лингвистику.
Вы фаталист. А вы будете на лечебное дело переходить, если получится такое?
Ну, я постараюсь. Поскольку первый курс и у лечебного дела, у стоматологии, у фармации как бы совпадают, по сути, у меня не будет такого отставания от лечебной программы. Так что я попробую поступить. Если получится, то получится, как бы, на все воля Божья, так сказать.
Ясно. Родители вообще советовали вам на медицину, вам на гуманитарные науки?
У меня мать заканчивала исторический факультет, отец заканчивал исторический факультет, поэтому...
И чем занимаются сейчас?
Моя мать...
Работают учителями, нет?
Ну, работали раньше. А сейчас моя мама работает в Краеведческом музее в Старой Руси экскурсоводом. А отец, ну, по специальности у него не получилось работать, так времена были тяжелые. Сейчас он работает на подстанции энерго. Он мне советовал, конечно, физические факультеты брать, но я физики не тяготею, не та у меня кровь.
Хотя инженеры очень востребованы, а вам родители что?
Ну, у меня родители сказали, выбирай свой путь. Ну...
Они-то сами не медики?
Нет, ну, у меня есть в поколении медики, там, по отцовской линии у меня тоже врачи, хирурги. Ну, как бы я особо не задавался вопросом, то, что по поколению продолжение дела. Я просто хотел, у меня, не знаю, легла душа на это. Я с детства мечтал стать врачом, лечить людей, как спасать жизни, и пытаюсь осуществить свою мечту, так сказать.
Ребят, скажите, а ваши одноклассники что выбрали? Вы уже в курсе, нет? Делились? Куда они?
Большинство попытались, конечно, из мужского части класса поступили в военное училище.
Военные? То есть сейчас это популярно?
Ну, относительно, да, среди молодых людей довольно-таки перспективно, потому что они считают, что один курс, конечно, они должны пережить трудности, а потом писать на второй курс. У них хорошие стипендии, у них есть... выбор, то есть путь, им дадут путь, по которому могут идти, спокойно зарабатывать себе деньги. Да, это тяжело, но кто-то это выбрал. Другие пошли в юридические, гуманитарные, физико-математические университеты. Из девушек большинство в гуманитарные пошли.
А многие города Питер. Какие, да?
Питер. Многие Питер, в Новгород выбрали мало людей. Кто-то в Пушкино, кто-то в Питер.
Кто-то в Саратов уехал.
В Саратов, да?
Да, где-то 3 человека или 4 из нашего класса в Саратов уехали.
А куда именно, интересно?
Ну, вот одна, я знаю, девочка из противоположного класса вот, поступила в Саратов на медицинский. Ну, на...
Наш одноклассник в прокуратуру вроде бы поступил. По целевому.
Прокуратуру по целевому.
Кто-то еще в прокуратуру вроде бы, Алена. Она тоже в прокуратуру.
Ну, вроде да, я точно помню.
Так что у нас, ну да, поступили они.
У нас так разнообразно, так классы разделились по направлению. Нет такого, чтобы почти половина класса пошла в Новгу там или в Питер, а как-то разбросала.
Будущая история, какой бы период исторический хотел изучать более детально? Может быть, как раз Старую Русу с ее тысячелетней историей?
Вообще, я хочу изучать не только сказать, что именно историю нашей страны, я хочу изучать историю всего мира, то есть закономерности, влияния, то есть, как, к примеру, ситуация в одной стране влияла на другую. Ну, конечно, меня интересует, если Россия, то это времена монархии, и, наверное, все-таки коммунизма, предыдущие именно режимы, как при них было, что было лучше, что было хуже. А про Старую Русь, я знаю многое. Недаром у меня мать в музее работает, поэтому я часто слушаю, часто с ней ходил на экскурсии. Меня интересует любая история, главное, чтобы она захватила меня. Я думаю, она это сделает.
Ну, замечательно. Скажите, те, кто сидел за одной партой, сейчас живут где-то вместе? Вам еще жить и дали или как?
Ну, мы на данный момент снимаем одну комнату на Щусева.
Дорого?
Ну, не особо, мы как бы 6 тысяч. Ну,
на двоих, да?
Да, на двоих делим. Ну, в принципе, нормально пока что. На первом курсе, конечно, не получится работать, чтобы меньше отягощать своих родителей. Ну, а потом уже постараемся как-то сами выкручивать, так сказать. Взрослая жизнь уже надо
самим справляться.
Вы
представляете себе эту взрослую студенческую жизнь?
Ну, когда я пришел в Новгу, как бы я удивился, тут зал такой большой, все необычное, все новое. Воодушевляет как-то и в то же время как-то пугает, не знаю, ну... Посмотрим, что будет дальше. Как и приживусь к этому, освоюсь, там уже будет легче.
А вы как представляете?
Студенческую и взрослую жизнь, так сказать, закончить университет, найти какую-нибудь себе подработку, а потом пойти работать, какие проблемы. Ну, я человек не то, что целеустремленный, я просто знаю, мне достаточно получить образование, найти работу и потом дальше пойти учиться. Ведь вся жизнь – это учеба.
Спасибо большое, успехов вам.
Спасибо.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Хотя до конца сентября еще 2 дня, мы по нашей уже заведенной традиции, подводим языковые итоги месяца или пытаемся увидеть нашим умственным взором языковой пейзаж месяца. Ну вот сразу надо сказать, что он как-то не удивляет новизной. И ключевые слова, такой словесный фон этого месяца – все то же. Кризис, санкции, импортозамещение. Вот эта тройка остается, увы, с нами. Все это длится, продлевается, продолжается. Появляются какие-то интересные словесные находки. Например, в Москве провели выставку, которую назвали «Дары импортозамещения». Смехотворно звучит, когда это были магазины «Дары природы», а теперь у нас «Дары импортозамещения». Или про кризис пишут прямо как вот фронтовые сводки о продвижении. Один заголовок мне остановил в этом отношении интересный. «Финансовый кризис добрался до школьных тарелок». Ну, а уж вот новым оказалось для меня слово, ну, не русское, разумеется, слово «даунсайзинг». Вдумайтесь в него. «Даун» – это как бы вниз, «сайзинг» – это размер. Ну, в общем, буквально «даунсайзинг» – это, значит, такие уменьшение объема продукта при сохранении цены. Такая вот штука, на которую, значит, производителей толкает кризис. Например, мы покупали литр молока за такую-то цену, а потом нам дают 950 граммов, множат уже цену. Пиво, значит, там не 300, а 270 граммов. Вот такую разработали стратегию. Каждый, понимаете ли, борется в условиях кризиса, выживает как может. И хотя говорят, что торговля чувствует еще себя не так плохо, потому что все-таки есть нам нужно каждый день. А вот что проседает, как пишут специалисты, так это услуги. Мы меньше ходим в парикмахерскую, вы заметили? А вот, значит, даже торговля наиболее благополучно должна прибегнуть к даунсайзингу. Ну вот что было новым в сентябре, так это выборы. Ну, надо сказать, у нас как-то мало о них говорили, мало писали. В городе не было, только в районах. И кроме того, что правящая партия одержала оглушительную победу, больше как-то и разговоров не было. Ну, если на выборы ходит так мало народу, кто же это будет обсуждать? И обсуждаемость, конечно, зависит от интереса к выборам. Но обсуждались персонажи. Вот как-то каждый месяц я пытаюсь увидеть, какие персонажи были в центре внимания. Ну вот все лето, конечно, обсуждают князя Владимира. Тысячелетие со дня его представления было отмечено. А сейчас осенью обсуждали, где же поставить в Москве памятник князю Владимиру, крестителю Руси. И кажется, уже определили, что он будет поставлен у Боровицких ворот. И как пошутили журналисты, чтобы один Владимир наблюдал за тем, как другой Владимир едет на работу. Он через эти ворота едет в Кремль. Но вот остальные персонажи, к сожалению, в таком криминальном контексте. Как это ни странно, долго говорили о Мефистофеле. Но не о том, который в Фаусте Гёте, а о том, который был на барельефе в доме Лишневского на Петроградской стороне в Петербурге, которого взяли и сбили. Вот это было. Все сразу узнали. Я не знала этот дом, не знала это изображение, но все стали обсуждать, и как так вообще, как теперь написали, это вообще такой был Лишневский, такой архитектор, который украсил таинственными вот такими фигурами, изображениями вообще большую часть Петербурга, и никто не относился к ним как к угрозе, и вдруг он стал угрозой. Потрясающее имя «Бог Кузя». Вообще фантастический персонаж, вообще просто и визуально потрясает, и тоже вообще, и, наконец, губернатор Коми, республики Коми, Вячеслав Гайзер, про которого тут же стали писать, что он был главой республики, а стал главарь республики. Вот вам русский язык вообще. И стали его называть еще Слава Сыктывкарский. Ну, наверное, это все преждевременно, потому что суд покажет. Но то, что такая серьезная фигура и ряд его единомышленников оказались в криминальном контексте, это тоже сентябрьское явление. А в мире, если мы переместимся, то, конечно, главным словом, которое звучит и написано, это беженцы. Беженцы, тут и новости, и это уже называют великое переселение народов примерно через 1500 лет. которые происходят. И я прочитала серию таких аналитических статей, где рассуждают наши откуда, как. И, в общем, говорят, что это все устроено с помощью Твиттера, что в Твиттере разместили массу таких, и что это средний класс. Значит, богатые уже уехали из этих, бедным оставаться навсегда. Вот средний класс двинулся в Европу, и все рассуждают о том, что изменят они и Европу. Только мы не знаем вообще как. К сожалению, с Украиной очень мало что меняется, и недаром теперь об этом говорят так. Донбасский тупик, тупик. Никто вообще не знает, что вообще с этим будет. Ну, а если вернуться на нашу, новгородскую землю, то у нас в городе самым обсуждаемым в сентябре оказывается мост. Как его назвать вообще? Очередная такая проблема названия, очередные споры, очередная масса предложений. И, в общем, не знаю, чем дело кончится, а кончится очень быстро. Очень хочется, чтобы это не было увековечиванием, при всем почтении, так сказать, к дате. Там предлагают увековечить 70-летие Победы, увековечить какого-нибудь знаменитого новгородца. Как хочется, чтобы мы отвыкли от этого и понимали, что все имена городского пространства должны нас ориентировать, что-то о себе сообщать или об этом объекте, но не увековечивать кого-то. Я всегда об этом грущу. Но еще с удовольствием отмечу, что как-то дважды в этом месяце в нашем городе в прессе прозвучало слово «вече», дорогое нашему сердцу. Это Звонарское вече и фестиваль, рок-фестиваль под названием «Вече-рок». Вот в слове «вечерок» увидели и «вече», и «рок». По-моему, это приятно, хотя и как бы не в самом главном смысле этого слова, но слово звучит. Ну и, конечно, мы все говорили, а может быть, кто-то и съездил в Старую Руссу, где отмечается тысячелетие. Это подкрепляет как-то, вот у нас уже второй город тысячелетний. Но, правда, в этот же день, по-моему, отмечали 2000-летие города Дербента. Вот в такой мы живем стране, и такие были у нас слова сентября. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 28 сентября, за режиссерским пультом были Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!